Агата Кристи. Партнеры по преступлению.
Происшествие с розовой жемчужиной. «Что ты делаешь?» – осведомилась Стаппинс, войдя в святая святых международного детективного агентства «Блистательные сыщики Бланта» и обнаружив своего супруга и повелителя распростертым на полу среди моря книг. Томми с трудом поднялся на ноги. «Я пытался разместить эти книги на верхней полке шкафа», – пожаловался он, «а чертов стул взял и опрокинулся». «Что это за книги?» – спросила Таппинс, поднимая один из томов. «Собака Баскервилей. Не возражала бы как-нибудь перечитать ее снова». «Тебе ясна идея», – осведомился Томми, стряхивая с брюк пыль. «Полчаса с великими мастерами. Понимаешь, Таппинс, я не могу избавиться от чувства, что мы в этом бизнесе более или менее любители. Конечно, в определенном смысле мы ими всегда будем, но нам не помешало бы, так сказать, овладеть техникой. Эти книги – детективные произведения ведущих мастеров жанра. Я намерен испробовать различные стили и сравнить результаты». «Хм», – промолвила Таппинс, – «меня часто интересовало, как бы эти сыщики добивались успеха в реальной жизни». Она подобрала другую книгу. «Тебе будет нелегко превратиться в Торндайка. У тебя нет ни медицинского, ни юридического опыта, и я вообще никогда не слышала, чтобы ты преуспевал в науках». «Может быть и нет», – отозвался Томми, – «но я приобрел хорошую фотокамеру, так что буду фотографировать следы ног». «Увеличивать негативы и так далее. А теперь, Монами, используй свои маленькие серые клеточки. О чем тебе говорит вот это?» Он указал на нижнюю полку шкафа. На ней лежали халат с футуристическим рисунком, турецкая домашняя туфля и скрипка. «Элементарно, мой дорогой Ватсон», — сказала Таппинс. «Вот-вот», — кивнул Томми, — «шерлок-холмовская атмосфера». Он взял скрипку и лениво провел смычком по струнам, что вызвало у Таппинс мучительный стон. В этот момент на столе зазвонил звонок. Это означало, что в приемной находится клиент, ведущий переговоры с Альбертом. Томми быстро спрятал скрипку в нижний шкаф и затолкал ногами книги под письменный стол. «Не следует особо спешить», — заметил он. «Пускай Альберт вешает им лапшу на уши, будто я занят телефонным разговором со Скотланд-Ярдом». «Иди в свою комнату, Таппинс, и начинай печатать. Это создает впечатление активной деятельности. Хотя нет, лучше ты будешь стенографировать под мою диктовку. Давай-ка взглянем на жертву, прежде чем Альберт ее впустит». Они подошли к искусно проделанному отверстию для наблюдения за приемной. Клиентом оказалась девушка примерно одного возраста с Таппинс, высокая и темноволосая, с усталым лицом и презрительным взглядом. «Одета броско, но дешево», — заметила Таппинс. «Впусти ее, Томми». В следующую минуту девушка обменивалась рукопожатием со знаменитым мистером Блантом, покуда Таппинс сидела, скромно опустив очи с карандашом и блокнотом в руке. «Мой доверенный секретарь мисс Робинсон», — представил ее мистер Блант. «При ней можете говорить свободно». Откинувшись на спинку стула, он закрыл глаза и заметил усталым тоном. «Должно быть, вы ехали в автобусе, а они в это время переполнены». «Я приехала на такси», — возразила девушка. «О!» — с огорчением произнес Томми, бросив укоризненный взгляд на голубой автобусный билет, высовывающийся из-под ее перчатки. Заметив это, девушка улыбнулась и вытащила билет. «Вы это имеете в виду? Я подобрала его на тротуаре. Наша маленькая соседка их коллекционирует». Таппинс кашлянула, и Томми сердито покосился на нее. «Перейдем к делу», — сказал он. «Вы нуждаетесь в наших услугах, мисс». «Моя фамилия Кингстон Брюс», — отозвалась девушка. «Мы живем в Уимблдоне». «Вчера вечером леди, которая гостит у нас, потеряла ценную розовую жемчужину. Мистер Сент-Винсент также обедал с нами и за обедом упомянул о вашей фирме. Этим утром моя мать послала меня к вам спросить, не согласитесь ли вы заняться этим делом». Девушка говорила угрюмо, почти неприязненно. Было ясно, как день, что у нее с матерью разные точки зрения на произошедшее. Она была здесь не по своей воле. «Понятно». несколько озадаченно сказал Томми. «Вы не обращались в полицию?» «Нет», — ответила мисс Кингстон Брюс. «Было бы нелепо вызвать полицию, а потом обнаружить, что эта безделушка закатилась под камин или еще куда-нибудь». «Вот как», — осведомился Томми. «Значит, драгоценность могла потеряться случайно?» Мисс Кингстон Брюс пожала плечами. «Люди вечно суетятся из-за пустяков», — буркнула она. Томми откашлялся. «Конечно, я сейчас очень занят», — с сомнением начал он. «Все равно», — девушка кивнула и поднялась. В ее взгляде мелькнуло удовлетворение, не оставшееся незамеченным Таппинс. «Тем не менее», — продолжал Томми, — «я, пожалуй, смогу приехать в Уимблдон. Пожалуйста, дайте мне адрес». «Эджворд Роуд, Лавры». «Запишите, мисс Робинсон». Поколебавшись, мисс Кингстон Брюс промолвила весьма нелюбезно. «Тогда будем вас ждать. Всего хорошего». «Странная девушка», — заметил Томми, когда она вышла. «Я не вполне в ней разобрался». «Интересно, не она ли сама украла жемчужину?» — промолвила Таппинс. «Давай соберем книги, возьмем машину и поедем туда. Кстати, кем ты собираешься быть? Все еще Шерлоком Холмсом?» «Думаю, для этого мне еще нужно попрактиковаться», — ответил Томми. «Я ведь дал маху с автобусным билетом, верно?» «Верно», — кивнула Таппинс. «На твоем месте я бы не особенно практиковалась на этой девушке. Она острая, как игла. К тому же бедняжка очень несчастлива». «Полагаю, ты все о ней знаешь, изучив форму ее носа», — усмехнулся Томми. «Я могу догадаться о том, что мы увидим в Лаврах», — сказала Таппинс, не обращая внимания на сарказм. «Полный дом снобов, стремящихся пробраться в высшее общество, и папашу офицера, если таковой имеется вообще. Девушка соглашается с их образом жизни и презирает себя за это». Томми бросил последний взгляд на книги, теперь аккуратно стоящие на полке. «Пожалуй», — задумчиво промолвил он, — «сегодня я буду Торндайком». «Едва ли в этом деле потребуется судебная медицина», — заметила Таппинс. «Возможно, ты права», — согласился Томми, — «но я умираю от желания воспользоваться новой фотокамерой. Мне говорили, что там самый замечательный объектив, какой только может быть». «Знаю я эти объективы», — сказала Таппинс, — «к тому времени, как ты приспособишь затвор, затемнишь линзу диафрагмой, рассчитаешь выдержку и наведешь на резкость, у тебя мозги расплавятся, и ты начнешь тосковать по простому брауне. Держу пари, я добьюсь с этой камерой лучших результатов, чем ты». Таппинс проигнорировала вызов. «Придется обзавестись ёршиком для чистки трубок», — с тоской промолвил он. «Интересно, где их продают?» «Можешь воспользоваться штопором, который тебе подарила тетя Араминта на прошлое Рождество», — предложила Таппинс. «Пожалуй», — сказал Томми. «Тогда я принял его за какое-то странное орудие разрушения. Забавно получить такой подарок от убежденной трезвенницы». «Я буду Полтоном», — заявила Таппинс. Томми презрительно посмотрел на нее. «Тоже мне Полтон. Ты ведь не умеешь проделывать ни один из его трюков». «Умею», — возразила Таппинс. «Я могу потирать руки, когда чем-то довольна. Для начала этого достаточно. Надеюсь, ты будешь делать гипсовые отпечатки следов?» Томми пришлось умолкнуть. Захватив штопор, они пошли в гараж, вывели машину и поехали в Уимблдон. Лавры оказались большим домом с башенками и фронтонами, выглядевшим свежепокрашенным и окруженным аккуратными клумбами с алой геранью. Высокий мужчина с коротко подстриженными седыми усами и преувеличенно военной выправкой открыл дверь, прежде чем Томми успел позвонить. «Я ждал вас», — нервно объяснил он. «Мистер Блант, не так ли? Я полковник Кингстон Брюс. Пройдемте в мой кабинет». Полковник проводил их в маленькую комнату в задней части дома. «Молодой Сент-Винсент рассказывал мне удивительные вещи о вашей фирме. Я тоже обратил внимание на объявление. Это гарантированное обслуживание в течение суток просто чудесно, как раз то, что мне нужно». Мысленно проклиная Таппинс за ее безответственное изобретение упомянутого спецобслуживания, Томми молча кивнул. «Вся эта история в высшей степени неприятна, сэр». «Возможно, вы сообщите мне факты», — сказал Томми с ноткой нетерпения в голосе. «Разумеется, сразу же. В настоящее время у нас гостит наш старый друг леди Лора Бартон, дочь покойного графа Кэруэя. Нынешний граф, ее брат, на днях произнес вдохновенную речь в палате лордов. Мои американские друзья Хэмилтон Бетс и его жена, которые только что прибыли, очень хотели с ней познакомиться. «Нет ничего легче», — сказал я им, — «она как раз у меня гостит, приезжайте к нам на уикенд». Вы ведь знаете, мистер Блант, что американцы помешаны на титулах. Не только американцы, полковник Кингстон Брюс. Увы, это истинная правда, мой дорогой сэр. Больше всего на свете ненавижу снобов. Ну, как я говорил, Бетсы приехали на уикенд. Вчера вечером, мы в это время играли в бридж, застежка кулона миссис Бетс сломалась, поэтому она сняла его и положила на маленький столик, намереваясь позже забрать с собой наверх. Однако она забыла это сделать. Должен вам объяснить, мистер Блант, что кулон состоял из двух маленьких бриллиантовых крылышек и большой розовой жемчужины, висящей между ними. Сегодня утром кулон нашли лежащим там, где его оставила миссис Бетс, но жемчужины, обладающие огромной ценностью, не оказалось. Кто нашел кулон? Горничная Глэдис Хилл. У вас есть причина подозревать ее? Она служит у нас несколько лет и всегда казалась нам безукоризненно честной, но, конечно, кто знает... «Вот именно. Пожалуйста, опишите вашу прислугу и сообщите, кто присутствовал на вчерашнем обеде. Кухарку у нас только 2 месяца, но ей было незачем приближаться к гостиной. То же самое относится и к судомойке. Потом вторая горничная, Эллис Каммингс. Она тоже прослужила здесь несколько лет. И, конечно, служанка леди Лоры. Она француженка». Последние 2 слова полковник произнес весьма внушительно, однако национальность служанки не произвела впечатления на Томми. «А кто присутствовал на обеде?» – осведомился он. «Мы сами, я, моя жена и дочь, мистер и миссис Бетс и леди Лора. К обеду также пришел молодой Сент-Винсент, а мистер Ренни заглянул позже». «Кто такой мистер Ренни?» «Довольно мерзкий тип, отъявленный социалист. Конечно, он не дурен собой, и у него хорошо подвешен язык, но, откровенно говоря, такому человеку я бы не доверил ни пенни. Опасная личность». «Фактически», — сухо заметил Томми, — «вы подозреваете мистера Ренни?» «Да, мистер Блант. Уверен, что у человека с подобными взглядами не может быть никаких принципов, что ему стоило изъять жемчужину, пока мы были поглощены бриджем». В игре было несколько захватывающих моментов, удвоение без козырей и довольно напряженный спор, когда моя жена объявила ренонс при наличии требуемой масти. «А как отнеслась к этому сама миссис Бетс?» – спросил Томми. «Она хотела, чтобы мы обратились в полицию», – неохотно отозвался полковник Кингстон Брюс, «когда мы все обыскали, думая, что жемчужина всего лишь закатилась». «Но вы разубедили ее?» «Мне была неприятна мысль об огласке, а жена и дочь меня поддержали. Потом моя жена вспомнила, как вчера вечером молодой Сент-Винсент рассказывал о вашей фирме и о специальном обслуживании за сутки». «Да», — с тяжелым сердцем кивнул Томми. «В любом случае, вреда от этого не будет. Если мы завтра вызовем полицию, то они сочтут, что мы все это время разыскивали жемчужину, думая, что она просто потерялась. Между прочим, утром никому не позволили покидать дом». «Разумеется, кроме вашей дочери», — впервые заговорила Таппинс. «Да», — согласился полковник, — «она сразу согласилась отправиться к вам». Томми поднялся. «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы удовлетворить вас, полковник», — сказал он. «Я бы хотел осмотреть гостиную и столик, на котором лежал кулон, а также задать несколько вопросов миссис Бетс. После этого я побеседую со слугами, или этим займется моя ассистентка мисс Робинсон». Перспектива допроса слуг внушала ему ужас. Полковник Кингстон Брюс распахнул дверь и повел их через холл. Из открытой двери гостиной послышался голос девушки, которая приходила к ним сегодня утром. «Ты отлично знаешь, мама, что она утащила в муфте чайную ложку». В следующую минуту их представили миссис Кингстон Брюс, томной леди с жалобным выражением лица. Ее дочь, выглядевшая еще угрюмее, чем утром, ограничилась кратким кивком. Миссис Кингстон Брюс разразилась целым монологом. «Но я знаю, кто взял жемчужину», — закончила она. «Этот ужасный молодой социалист. Он любит русских и немцев и ненавидит англичан. Чего же еще можно от него ожидать?» «Он даже не прикасался к ней», — свирепо заявила мисс Кингстон Брюс. «Я все время наблюдала за ним и наверняка бы это заметила». Она вызывающе вздернула подбородок. Томми разрядил атмосферу, попросив позвать миссис Бетс. Когда миссис Кингстон Брюс в сопровождении мужа и дочери удалилась на ее поиски, он задумчиво присвистнул. «Интересно, кто утащил в муфте чайную ложку?» «Именно об этом я и думала», — отозвалась Стаппинс. Миссис Бетс ворвалась в комнату вместе с мужем. Это была весьма крупная женщина с решительным голосом. Мистер Хэмилтон Бетс выглядел подавленным. «Насколько я понимаю, мистер Блант, вы частный детектив, который работает с невероятной скоростью». «Скорость — мое прозвище, миссис Бетс», — отозвался Томми. «Позвольте задать вам несколько вопросов». Далее все стало продвигаться быстро. Томми показали поврежденный кулон и столик, на котором он лежал. А мистер Бетс впервые нарушил молчание, упомянув стоимость украденной жемчужины в долларах. Тем не менее, Томми ощущал раздражающую уверенность, что он не продвинулся ни на шаг. «Думаю, этого достаточно», — сказал он наконец. «Будьте любезны, мисс Робинсон, принесите из холла специальную фотоаппаратуру». Мисс Робинсон повиновалась. «Мое маленькое изобретение», — пояснил Томми. «Как видите, внешне не отличается от обычной фотокамеры». Он почувствовал легкое удовлетворение, заметив, что произвел впечатление на Бетсов. Томми сфотографировал кулон, столик и всю гостиную. Затем мисс Робинсон отправили расспрашивать слуг о Томми при виде напряженного ожидания на лицах полковника Кингстон Брюса, и миссис Бетс счел необходимым произнести несколько внушительных фраз. «Положение сводится к следующему», — начал он. «Жемчужина либо еще в доме, либо уже вне дома». «Правильно», — подтвердил полковник с большим уважением, чем требовало это замечание. «Если жемчужина не в доме, то может находиться где угодно, но если она в доме, то обязательно должна быть где-то спрятана». «И значит, нужно произвести обыск», — вставил полковник. «Даю вам карт-бланш, мистер Блант. Обыскивайте дом от чердака до погреба». «По-твоему, это разумно, Чарльз?» — плаксивым голосом осведомилась миссис Кингстон Брюс. «Слугам это не понравится. Я уверена, что они все уволятся». «Помещение для прислуги мы обыщем позже», — успокоил ее Томми. «Вор, безусловно, спрятал жемчужину в самом невероятном месте». «Кажется, я читал про что-то в таком роде», — согласился полковник. «Конечно», — кивнул Томми. «Возможно, вы помните дело Рекса против Бейли, которое создало прецедент?» «О, да!» Полковник выглядел озадаченным. «А самое невероятное место — комната миссис Бетс», — продолжал Томми. «Моя комната? Как сообразительно!» — с энтузиазмом воскликнула миссис Бетс. Без лишних слов она повела Томми к себе, где он снова воспользовался специальной фотоаппаратурой. Вскоре Таппинс присоединилась к нему. «Надеюсь, вы не возражаете, миссис Бетс, если моя ассистентка обследует ваш гардероб». «Конечно, мне остаться здесь?» Томми заверил миссис Бетс, что в ее присутствии нет надобности, и она удалилась. «Мы можем продолжать блефовать», — сказал Томми. «Но лично я не верю, что у нас есть хоть какой-то шанс найти жемчужину. Черт бы побрал твое суточное спецобслуживание, Таппинс». «Слушай», — заговорила Таппинс, — «я уверена, что слуги тут ни при чем, но мне удалось кое-что вытянуть из служанки-француженки. Вроде бы, когда леди Лора гостила здесь год назад, ее пригласили к чаю какие-то друзья Кингстон Брюсов. А когда она вернулась, из ее муфты выпала чайная ложка. Все подумали, что ложка попала туда случайно. Но, говоря о похожих кражах, я выяснила кое-что еще. Леди Лора постоянно у кого-то гостит. У нее нет ни гроша, и она с комфортом проживает у людей, для которых титул все еще что-то значит. Возможно, это совпадение, но в домах, где она гостила, произошли 5 краж. Иногда исчезали мелочи, а иногда ценные вещи». Томми громко свистнул. «Вот это да! Ты знаешь, где ее комната?» «Как раз с другой стороны коридора». «Тогда, думаю, нам следует пойти туда и посмотреть, что к чему». Дверь комнаты напротив была приоткрыта. Это было просторное помещение с белой эмалированной арматурой и розовыми портьерами. Внезапно дверь в ванную открылась, и оттуда вышла аккуратно одетая, стройная темноволосая девушка. «Это Элиза, мистер Блант», — чопорно произнесла Таппинс, предупредив удивленный возглас, готовый сорваться с губ девушки. «Служанка леди Лоры». Шагнув в ванную, Томми окинул одобрительным взглядом современное дорогостоящее оборудование. После этого он попытался рассеять подозрения молодой француженки. «Вы заняты вашими повседневными делами, мадемуазель Элиза?» «Да, месье, я чищу ванну, мадам. Возможно, вы поможете мне фотографировать. У меня специальная фотоаппаратура, и я делаю снимки всех комнат». Его прервал звук, хлопнувший за его спиной двери в смежную спальню. Элиза вздрогнула от неожиданности. «Что это?» «Должно быть ветер», — предположила Таппинс. «Лучше пройдем в спальню», — сказал Томми. Элиза подошла открыть дверь, но ручка не поддавалась. «В чем дело?» — резко осведомился Томми. «Ах, месье! Очевидно, кто-то запер дверь с другой стороны». Она взяла полотенце и попробовала снова. На сей раз ручка сразу поддалась, и дверь распахнулась. «О, должно быть, ручку заело». В спальне никого не было. Томми принес камеру. Таппинс и Элиза начали работать по его указаниям. Но его взгляд то и дело возвращался к двери между комнатами. «Интересно», — пробормотал он, — «почему дверь заела?» Томми тщательно обследовал дверь. Она закрывалась и открывалась абсолютно свободно. «Еще один снимок», — вздохнул он. «Пожалуйста, отодвиньте эту розовую портьеру, мадмуазель Элиза. Благодарю вас». Прозвучал знакомый щелчок. Томми передал Элизе стеклянную пластинку, вручил треножник Таппинс и аккуратно упаковал камеру. Он быстро нашел предлог избавиться от Элизы, и как только она вышла, схватил за руку Таппинс и быстро сказал: «У меня идея. Можешь задержаться здесь. Обыщи все комнаты, это займет время. Постарайся потолковать с леди Лорой, только не вспугни ее. Скажи ей, что подозреваешь горничную, но не позволяй ей покидать дом. Я съезжу кое-куда на машине и вернусь, как только смогу». «Хорошо», — кивнула Таппинс, — «но не будь слишком самоуверенным. Ты забываешь о мисс Кингстон Брюс. С этой девушкой что-то не так. Я узнала, в какое время она сегодня утром выехала из дому. Ей понадобилось целых 2 часа, чтобы добраться до нашего офиса. Этого не может быть. Она куда-то заезжала до того, как появилась у нас». «В этом что-то есть», — согласился ее супруг. «Ну, иди по любому следу, какой тебе нравится, только не выпускай из дому леди Лору». «Что это?» Его чуткий слух уловил легкий шорох на лестничной площадке. Он шагнул к двери, но снаружи никого не было. «Ну пока», — сказал Томми, — «постараюсь вернуться как можно скорее». Таппинс не без опасений наблюдала за отъезжающим автомобилем Томми. Он казался уверенным в успехе, чего нельзя было сказать о ней. 1-2 факта она никак не могла объяснить. Таппинс все еще стояла у окна, когда внезапно увидела, как из ворот напротив появился мужчина, перешел дорогу и позвонил у двери. С быстротой молнии Таппинс выбежала из комнаты и спустилась по лестнице. Глэдис Хилл, горничная, уже направлялась к парадной двери, но Таппинс властно отодвинула ее и открыла сама. На пороге стоял долговязый молодой человек с бегающими темными глазами в отвратительно сидевшем костюме. «Мисс Кингстон Брюс дома?» – поколебавшись, спросил он. «Пожалуйста, войдите», – пригласила Таппинс. Пропустив посетителя, она закрыла дверь и любезно осведомилась. «Мистер Ренни, не так ли?» Он метнул на нее быстрый взгляд. «Да. Пожалуйста, пройдите сюда». Таппинс открыла дверь кабинета. Комната была пуста. Войдя следом за визитером, она закрыла дверь. Молодой человек, нахмурившись, повернулся к ней. «Я хочу повидать мисс Кингстон Брюс». «Не уверена, что вы можете это сделать», — спокойно отозвалась Таппинс. «Кто вы, черт возьми?» — грубо спросил мистер Ренни. «Международное детективное агентство», — сообщила Таппинс, заметив, что гость невольно вздрогнул. «Присаживайтесь, мистер Ренни. Прежде всего должна сообщить, что мы все знаем о визите к вам, мисс Кингстон Брюс, этим утром». Догадка была рискованной, но оказалась верной. Видя испуг молодого человека, Таппинс быстро продолжала. «Наша главная цель – возвращение жемчужины, мистер Ренни. Никто в этом доме не стремится к огласке. Возможно, мы сумеем прийти к соглашению?»
«Несмотря на сколько вы осведомлены», – задумчиво ответил он. «Дайте мне немного подумать».
Некоторое время мистер Ренни молчал, подперев руками подбородок, потом задал неожиданный вопрос. «Это правда, что молодой Сент-Винсент собирается жениться?» «Истинная правда», — ответила Таппинс. «Я даже знаю эту девушку». Мистер Ренни внезапно заговорил доверительным тоном. «Это был сущий ад. Они терзали Битрис дни и ночи напролет, уговаривая ее выйти за него замуж. И все потому, что он должен унаследовать титул. Если бы все было по-моему...»
«Только не будем говорить о политике», – спешно прервала Таппинс. «Лучше объясните, мистер Рейни, почему вы думаете, будто жемчужину взяла мисс Кингстон Брюс?»
«Я вовсе так не думаю».
«Неправда», – спокойно возразила Таппинс. «Вы дождались отъезда детектива и, решив, что путь свободен, пришли сюда и спросили ее. Если бы вы взяли жемчужину сами, то и наполовину не были бы так расстроены».
«Бетрис вела себя очень странно», — объяснил мистер Ренни. «Пришла ко мне утром, сообщила о краже и о том, что едет в частное детективное агентство. Она как будто хотела что-то сказать, но не могла решиться».
«Ну», — промолвила Таппинс, — «мне нужна только жемчужина. Вам лучше поговорить с ней». Но в этот момент дверь открыл полковник Кингстон Брюс.
«Ланч подан, мисс Робинсон. Надеюсь, вы проведете его с нами».
Увидев гостя, он свирепо уставился на него.
«Меня вы явно не хотите пригласить на ланч», — сказал мистер Ренни. «Ладно, я пошел».
«Возвращайтесь позже», — шепнула Таппинс, когда он проходил мимо нее. Она последовала за полковником, все еще ворчавшим по поводу чертовской наглости некоторых типов, в просторную столовую, где уже собралась вся семья. Только одно лицо из всех присутствующих было ей незнакомо.
«Леди Лора, это мисс Робинсон, которая любезно согласилась нам помочь».
Леди Лора кивнула, разглядывая Таппинс сквозь пенсне. Это была высокая худощавая женщина с печальной улыбкой, мягким голосом и весьма жестким проницательным взглядом. Таппинс выдержала этот взгляд, и леди Лора опустила глаза. После ланча леди Лора вступила в беседу, демонстрируя вежливое любопытство. Как продвигается расследование? Таппинс дала понять, будто подозрения падают на горничную, но это вовсе не означало, что в действительности она подозревала леди Лору. Конечно, эта женщина могла прятать в одежде чайные ложки и другие мелочи, но Таппинс не сомневалась, что она не брала розовую жемчужину. Вскоре Таппинс продолжала обыск дома. Время шло, а Томми все не было, и это тревожило ее куда сильнее, чем отсутствие мистера Ренни. Выйдя из спальни, Таппинс столкнулась с Бетрис Кингстон Брюс, которая спускалась вниз, одетая для улицы. «Боюсь, что вам сейчас не следует выходить», — сказала Таппинс. Девушка высокомерно взглянула на нее. «Куда я иду, не ваше дело», — холодно отозвалась она. «Зато мое дело решить, обращаться мне в полицию или нет», — сказала Таппинс. Бетрис смертельно побледнела. «Нет, не надо, я никуда не пойду, только не делайте этого», — взмолилась она. «Моя дорогая мисс Кингстон Брюс», — улыбнулась Таппинс, — «дело было абсолютно ясным для меня с самого начала, я...» Но ее прервали. Поглощенная разговором с девушкой Таппинс не слышала звонка в дверь и теперь с удивлением увидела Томми, поднимающегося по ступенькам, и крепкого широкоплечего мужчину, снимавшего шляпу в холле. Детектив-инспектор Мэриот из Скотланд-Ярда с усмешкой представился он. С отчаянным криком Бетрис Кингстон Брюс метнулась вниз по лестнице как раз в тот момент, когда входная дверь открылась снова, впустив мистера Ренни. «Ты все испортил», — сердито сказала Таппинс. Не обратив на нее внимания, Томми поспешил в апартаменты леди Лоры. Пройдя в спальню, он вышел оттуда с большим куском мыла. Инспектор только что поднялся на второй этаж. «Она не сопротивлялась», — сообщил он. «Опытная птичка знает, когда проиграла. Как насчет жемчужины?» «Думаю», — ответил Томми, протягивая ему мыло. «Вы найдете ее здесь». Глаза инспектора одобрительно блеснули.
«Старый, но верный способ. Разрезаете надвое кусок мыла, выдалбливаете углубление для драгоценности, потом склеиваете кусок и обдаете его горячей водой, чтобы не был заметен шов. Вы отлично поработали, сэр».
Томми поблагодарил за комплимент и спустился вместе с Таппинс. А полковник Кингстон Брюс бросился к нему и горячо пожал руку.
«Не знаю, как отблагодарить вас, дорогой сэр. Леди Лора тоже хочет выразить вам признательность».
«Я рад, что вы удовлетворены», — сказал Томми. «Но, боюсь, не могу задерживаться. У меня неотложная встреча с членом кабинета министров». Он подошел к машине и занял место водителя. Таппинс села рядом. «Но Томми», — воскликнула она, — «почему полиция не арестовала леди Лору?»
«Разве я тебе не говорил? Они арестовали не леди Лору, а Элизу.
«Понимаешь», — продолжал Томми, глядя на ошеломленную Таппинс, «я часто пытался открыть дверь намыленными руками, но у меня это никогда не получалось. Пальцы соскальзывали с ручки. Поэтому меня заинтересовало, что могла Элиза делать с мылом. А помнишь, она подобрала полотенце, чтобы на ручке потом не осталось следов мыла? Мне пришло в голову, что для профессиональной воровки было бы недурным планом устроиться служанкой к леди, подозреваемой в клептомании, которая часто гостит в разных домах. Я сфотографировал Элизу, дал ей подержать стеклянную пластину и отправился в старый добрый Скотланд-Ярд. Там срочно проявили негатив и успешно идентифицировали отпечатки пальцев. Элизу разыскивали уже давно. Все-таки Скотланд-Ярд – полезная штука».
«Подумать только!» — воскликнула Таппинс, обретая дар речи. «Что эти два молодых идиота подозревали друг друга совсем как в книгах. Но почему ты не рассказал мне все перед отъездом?»
«Во-первых, я подозревал, что Элиза подслушивает на площадке. А во-вторых...»
«Да,
мой ученый друг забывает, что Торндайк никогда ничего не рассказывает до самого последнего момента. Кроме того, Таппинс, ты и твоя подруга Жанет Смит обставили меня в прошлый раз. Теперь мы квиты».
Агата Кристи. Партнеры по преступлению.
Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти и ВКонтакте. Все ссылки в описании.